Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж», детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Детский час. И с вами сегодня в детском часе будут ведущие Петр Фомин
и протоиерей Игорь Фомин.
Да, вот сегодня вести программу будем мы вдвоем. И поговорить бы я хотел с вами, дорогие друзья, о очень важном вопросе. Обозначим его как культура. Что такое культура? Зачем она нужна? Вообще, уместна ли в современном мире культура? А нужна ли культура православному человеку? Давайте мы об этих вопросах, может быть, о каких-то других смежных с ним, затронем эту тему, попробуем ее для себя раскрыть, понять и усвоить на будущее. Готовы ли мы быть культурными людьми, что это значит и для чего это нужно. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира
959-5939.
С недавнего времени обязательным стало набирание кода 495. Для того, чтобы до нас дозвониться, не забудьте набрать восьмерку, гудок 495. И номер прямого телефона 959-59-39. Но нам можно также и написать смс-сообщение.
Вы можете прислать свои вопросы на короткий номер 5522. Но не забудьте в начале сообщения написать слово «Вера». И через пробел сам вопрос.
Да, пишите, мы будем зачитывать ваши вопросы, а может быть какие-то предложения. Мы также хотели бы напомнить, что дозвонившимся, ответившим на какой-либо вопрос или высказавшим свое мнение, мы предоставляем какие-то подарки поощрительные. Эти подарки будут, наверное, для вас интересны. Может быть, книжки, может быть, какие-то диски, которые отправят вас в путешествие в страну знаний или чего-либо другого интересного. Вы из них обязательно узнаете и познаете. Вот вчера, когда укладывали своих младших дочерей, они попросили меня прочитать сказку, мы с ним помолились и стали читать сказку. А сказку они мне дали книжку очень интересную. Я ее знал с самого-самого детства, так как по этой сказке в детстве я видел мультфильм. Это были еще советские времена, и мультфильм был про енота. Наверное, все помнят такого замечательного енота, люди старшего поколения, который шел по лесу, пришел к какому-то озеру и вдруг увидел там отражение. Шел он за тем, чтобы поймать кого-то. И вот, увидев свое отражение, он сначала испугался. О, какой страшный там показался. Очень самокритично видно был этот енотик, который, увидев себя в отражении, понял, что это он, и сразу оценил, кто на него смотрит. И там происходит следующая история. Сначала он замахивается на него камнем, потом палкой замахивается. И отражение, естественно, в ответ тоже замахивается и камнем, еще большим, чем он, и палкой еще сильнее, чем он, потому что рябь водная дрожит, и он в страхе бежит к маме и просит ей рассказать, как же ему поступить с этим отражением, с тем, который живет в этом озере. А мама ему говорит очень замечательные вещи. А ты не бери с собой больше камня. Как же? Он же там с камнем живет в этом озере. Ты не бери с собой больше и палки. Ну почему же? Говорит, а что же мне взять? Какое оружие мне с собой взять? Она говорит, ты подойди туда, загляни и улыбнись. Он выполняет мамино наставление, приходит к этому озеру, заглядывает, видит этого свое отражение енотское, вот, и улыбается. И вдруг отражение улыбается ему в ответ. Для нас это, наверное, звучит, может быть, как-то странно, смешно, но после этого страх всякий проходит, когда мы видим улыбающегося объекта нашего исследования. И выполняет енот то, что он хотел сделать. Он приносит домой ужин, наловил там рыбы, раков наловил. И вот с такой радостной вестью прибегает к маме, говорит, что «мам, я принес ужин, и я подружился с тем, кто живет в этом озере». Вот интересный момент. Енот в одночасье стал вежливым человеком, да? Проявил такую, как это можно сказать, культуру, наверное, общения, да? И вдруг все в жизни изменилось. Наверное, это очень важная такая составляющая жизни, как мы видим, оказывается, не только человека, но и зверей, быть культурным. Как ты думаешь?
Я думаю, что быть культурным – это очень важно. Ведь почему? Потому что культура – это что? Это, по моему мнению, это некая система запретов, да? То есть, если не будет запретов, допустим, возьмем, к примеру, правил дорожного движения, то будет гораздо больше катастроф и...
аварий каких-нибудь.
Да.
И несчастных случаев. Вот мы совсем недавно слышали все радиостанции, и телевидение говорит о несчастном случае, который произошел с детьми, да, их сбила машина, когда они нарушили... культуру движения, культуру перехода дороги. Это очень важно, привел пример на самом деле. Действительно, да, так оно и есть.
Да, но в основном под словом культура я понимаю как бы область человеческой деятельности, связанные с самовыражением, допустим, религиозный культ.
Да, так, очень интересная тема, да. Ну-ка, давай вот об этом поговорим. Религиозный культ, да? То есть вот многие говорят, что мы в церкви служители культа, да? Вот, это было в советское время особенно распространено, служители культа. Совершаем какие-то культовые действия. Так что же такое культ-то?
Культ – это как бы...
Вот как ты думаешь, что такое культ? Культ – это какое-то действие, да?
Да.
Определенное, да? Ну, хорошо, давай мы сейчас к этому вопросу подойдем. Так, ты сказал очень важную формулировку, что культура – это система запретов. Оказывается, такое красивое слово, да, культура. Или даже есть такое телевидение, да, культура, целая программа, а по-другому это можно назвать канал запретов, да? Так что ли выходит? Ну, почему? Какие запреты культура может поставить вообще человеку? И вообще зачем нужны запреты? Ведь как хорошо жить без всего, без запретов, да? Вот говорят, вот живи как хочешь. Так же кто говорит? Ну, почти все, да, все либералы говорят, все, то есть анархисты говорят, да, что хочешь, то и делай, где хочешь, там и ходи, что хочешь, то и вытворяй. А ты говоришь обратно, что культурный человек – это тот человек, который имеет какие-то запреты. Какие запреты?
Допустим, снова приведем к примеру даже образование, да, то есть если человек не будет ставить перед собой, значит, рамки, значит, если он не будет ходить в школу, то, ну, это как бы тоже такой запрет на свободное время, да? И, если он не будет ходить в школу, то он не выучится и не поступит ни в институт, и как бы он никуда не сможет устроиться работать.
То есть человек, который ходит в школу, должен себе что-то запрещать?
Да.
Чего?
Допустим... в свободное время он может прийти домой и, значит, с самого начала сразу сделать уроки, а только потом пойти гулять, а не прийти домой, уйти гулять и потом всю ночь делать уроки.
Угу. Значит, да, правильно. То есть у человека должна быть определенная система запретов, когда он должен четко планировать свое время, да? К этому даже есть определенное направление в культуре. И звучит оно очень, на самом деле, как бы интересно. Интересно вот в каком плане. Потому что это называется такая гигиеническая, культура гигиенических навыков. То есть, когда человек может себя в определенных условиях, ну, как-то вот воспитать, может себя в чем-то ограничить, как ты правильно сказал, может себя заставить что-либо сделать вопреки его желаниям. Его эмоции, да, то, что у нас бывает, бурлит, да, вот в душе вот прям эмоции так плещут, они у культурного человека поддаются, наверное, каким-то рамкам, поддаются корректировке, поддаются вообще регулированию. Да? То есть, если человек эмоциональный, вдруг гнев его обуял, сердце его, как говорит один из оптинских старцев, что гнев твой не должен подниматься выше гортани. У кого он не должен подниматься выше гортани? У культурного человека, правильно? Да. Потому что одно из качеств культурного человека – это деликатность. Вот деликатность – это очень важная составляющая. Мы сейчас говорим такие очень разбросанные темы. Мы говорим для того, что просто вот понять, а что действительно такое культура. А потом, наверное, более сузим как-то эту тему и с тобой поговорим. Но вот есть же, допустим, культура поведения не только на дороге, хотя это очень важно, да, соблюдать правила дорожного движения – это тоже быть культурным человеком. Это тоже ограничивать себя. Ты подошел к дороге и вдруг себя ограничиваешь в том, что ты куда-то торопишься, но ты все равно стоишь, ждешь зеленого света и переходишь дорогу, да? Или если едешь на машине, если ты водитель, то едешь по правилам. Не пересекаешь пешеходный переход на красный свет или какой-либо перекресток. Это тоже культура вождения, и это всегда заслуживает внимания. Вот. Кстати, а чем культурный человек отличается, вообще отличается из массы других людей? Почему его видно сразу?
Культурного человека видно сразу, можно отличить из толпы, как, значит, он не будет, значит, грубить всем за, допустим, какой-то толчок случайный, он скажет «простите, извините», отойдет и пойдет прямо, да, и, значит, если у культурного человека, допустим, к примеру, спросить, как пройти там туда-то, туда-то, то он сразу ответит, как бы, ну вот там направо налево. А вот бескультурный человек, который у него спросишь, он просто пройдет мимо, посмотрит на тебя как на глупого и пройдет мимо.
А может быть даже еще что-нибудь тебе нахамит.
Да.
Скажешь, дурачок, да, и отправит куда-нибудь. Да, действительно, культурный человек, он виден сразу. Виден сразу по многим, скажем так, признакам. С ним приятно общаться, с ним не страшно общаться, с культурным человеком. Его манеры поведения выделяются в манерах поведения другого человека. Мне бы хотелось вот задать тебе вопрос. Ты, вот, Петр, учишься в простой школе, точнее, не простая школа, а школа с английским языком, но она у вас не православная школа, да? Вот, и поэтому мне было бы очень интересно. А как вот, допустим, если мальчику понравилась какая-либо девочка, как вот вы знакомитесь? Подходите и культурно бьете портфелем по голове, говорите: «Здравствуй, меня зовут Петя», да? Или как?
Нет, просто, значит, подходим и знакомимся, как: «Здравствуйте, простите, можно с вами познакомиться?»
Но перед ней сначала колесом не ходите, да, так? Никого побить не желаете перед ней, чтобы она увидела, что какой вы сильный там человек или еще что-то такое. Mm-hmm. Все-таки с какими-то манерами подходите, да?
Да.
То есть опять вы ведете себя как культурный человек?
Естественно.
И так у вас все в школе?
Ну, не все, но две трети.
Большая часть. Понятно. Это тоже, оказывается, важный момент в жизни, наверное, вот школьника-подростка. Понять, что привлечь внимание можно не только какими-то экстраординарными выходками, да, то есть выходками, которые выбиваются из ряда нормального поведения. А оказывается, можно привлечь внимание еще и своим культурным вежливым поведением, да? Да. Вот интересно как. Здорово. Ну, дорогие радиослушатели, мы хотели бы напомнить телефоны прямого эфира.
959-5939. Не забывайте набирать московский код 8495.
И потом уже номер.
И потом уже номер 959-5939. Также вы можете прислать свои вопросы на короткий номер 5522. Но не забывайте писать в начале сообщения слово «Вера» и через пробел сам вопрос.
Да. Хотел бы обратиться теперь вот к какому вопросу. А вот мы говорили о культуре гигиены. А вообще, нужна ли такая культура гигиены? Нужно ли мыть руки? Нужно ли следить за своей одеждой? Вот почему ты приехал в такой, в общем, чистой рубашке, аккуратной? У тебя же есть, наверное, рубашка, в которой ты там в земле копаешься или в футбол играешь?
Культура гигиены очень важна. Почему? Я сейчас приду к первому примеру — мыть руки. То есть, если ты не помоешь руки, то это будет вред для твоего здоровья, и как бы ты себя воспитываешь в каком-то роде, когда ты каждый раз перед едой 3 раза в день моешь руки и после. А то, что я приехал, значит, в такой чистой рубашке, как бы... Ну, это, можно сказать, нравственность моя такая.
Правильно. То есть с детства тебя приучали быть опрятным и чистым.
Ну, да, воспитанным.
Вот. Это, наверное, тоже очень важно. Встречают все-таки по одежке.
А провожают по уму.
Да, вот посмотрим, как нас проводят из этой студии, конечно. Хорошо. Да, вы можете звонить, говорить свои истории. Может быть, нам подскажете, что такое культура с вашей точки зрения, зачем она нужна, зачем нужна православная культура. Это было бы очень интересно. И какие аспекты культуры вообще для нас важны. Мы затронули вежливость, да? Быть вежливым человеком, да. Это очень важно. А вот мне хотелось бы зачитать для наших радиослушателей, да и для нас, как культуру определяет наш соотечественник, к сожалению, уже почивший, Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, один из самых выдающихся и видных деятелей нашей современности. Культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из простого населения народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства. Оказывается, культура – это такой важный составляющий элемент государственности, который из простых людей, населяющих какое-то пространство, вот как говорит Сергей Шлихачев, делает целым народом. Народом, который может влиять на мировые процессы. Делает нации, о которой потом будут говорить. А, это вот он такой национальности, то есть определенной национальности. Допустим, быть русским человеком, принадлежать к русской нации, это очень почетно. Почему? Потому что в истории России мы встречаем столько людей, повлиявших культурным образом на жизнь мировую. Здесь и композиторы, и художники, и религиозные деятели. Причем религиозные деятели, я так говорю, наверное, непривычно звучит для уха наших радиослушателей. Это те святые, которые сыграли очень важную роль в жизни, вообще в мире. И мы с вами, вспоминая этих людей, должны им отдать честь. Они были, конечно, может быть, необразованными. Кто-то из них не заканчивал никакой школы, никаких учебных заведений. Но были настолько культурными людьми, что на них равнялись многие-многие люди. А бывало и так, что культурные люди приходили к ним за мудрым советом, наставлением и благословением. Нам достаточно вспомнить, допустим, преподобного Сергия Радонежского. Он был из простой семьи, наверное, не заканчивал никаких, в общем-то, больших учебных заведений, хотя, естественно, учился, в общем-то, и грамоте, как мы это знаем, и не всегда, кстати, успешно, как это мы тоже знаем, но очень много молился, а потом стал тем светочем, который определял жизнь многих и многих не просто людей, а даже поколений. Тот, которым можно сказать или показать, что такое православие, зачем вообще нужна вера и зачем нужна церковь. Если какой-либо неверующий к вам обратится, всегда скажите: посмотрите на преподобного Сергия Радонежского, и вам все станет сразу понятно. Действительно, становится все сразу понятно. Но может быть и обратный процесс. Человек может быть очень образованным и совершенно бескультурным. Вот тоже несчастье будет в жизни человека, если он все-все-все узнает в жизни, а применить это не сможет в своей жизни именно на благо, на пользу человеку. Культурный человек, оказывается, свои знания может направить в правильное русло для того, чтобы эти знания служили людям на благо. А бескультурный человек направляет свои знания на то, чтобы служить своим прихотям. Отличие культурного и некультурного человека заключается в том, что культурный человек смотрит на взаимоотношения со своим ближним и ищет всякого блага именно со своим близким, а бескультурный человек – тот, который ищет только своей выгоды, только своей пользы и своих, вот, может быть, каких-нибудь выгод. Ну вот, мне хотелось бы еще спросить тебя, Петр, я открою такую тайну для наших радиослушателей и задам вопрос, именно ответ на который будет, наверное, являться подсказкой для старших, для родителей. Я хотел бы спросить, у тебя всегда порядок на столе? В столе, на столе, где ты вот учишься, занимаешься. Это, конечно, очень удивительное дело для многих подростков. Вот, допустим, если сравнить твой стол с соседним столом твоего брата, разница очень разительная, большая. Вот, как вот ты смог это у себя в душе привить? Дорогие родители, слушайте внимательно. Петр сейчас будет рассказывать какие-то секреты своего чистого стола. Наверное, каждый из родителей хотел бы, чтобы его дети всегда убирались на столе, дабы быть, ну так, чтобы был порядок и были уроки делались хорошо. На самом деле беспорядок — это, знаете, очень похоже на паутину. Мы знаем, кто плетет страшные сети для того, чтобы попадали всякие мухи и прощались с жизнью в этих паутинах. Это пауки, да? И вот хаотически разбросанные вещи на столе всегда напоминают почему-то паутину, сеть, в которую может попасться любой ребенок, там запутавшись, забыть о своих уроках и не сделать домашнее задание. Делись своим опытом, дорогой Петр.
Ну, на самом деле, мне как-то больше нравится, когда порядок на столе, да, а вот почему? Потому что это очень, как бы, ну, закалывает твой характер, чтобы, значит, положить вещи на все на свои места. А когда я об этом забываю, меня папа наставляет часто. И я снова как бы так это прозреваю, и как бы у меня...
Это, в общем-то, воспитывает человека, да, на самом деле. Да. Вот какие-то мелочи, казалось бы, какая ерунда, да, убраться на столе, взять все, поставить на свои места. Но если ты верен в малом, как говорит Священное Писание, ты верен и в большом. Если ты в малом будешь убираться, если у тебя в малом будет порядок, у тебя и в большом будет порядок. И в жизни будет все лежать на полочках, в жизни ты все будешь успевать. Правильно? А да. Вот уборка, ну, вернемся к тому же столу. Ведь, наверное, нужна какая-то помощь со стороны взрослых. Я помню, как как-то приехал к вам дедушка, отец Георгий, и вместе с вами пошел и разобрался на столе. Да? То есть он вам как бы показал, как должно быть. Ты запомнил, кто-то не запомнил. Вот, и с тех пор, в общем-то, ты всегда уже содержишь этот порядок. То есть очень важен личный пример. Да?
Да.
Обращал внимание, что в семьях, где говорят на, допустим, китайском языке, дети не говорят на русском языке, ни на английском не говорят, а тоже на китайском, да?
Да.
То есть личный пример. А в семьях, где говорят на русском языке, говорят на русском языке, да? Ну, потом уже, Бог даст, выучивают и английский, и китайский язык, становятся людьми нужными в государевом деле, чтобы помочь общаться с другими. Но это тоже через труд, через культуру образования, да, через систему запретов. И если в семье не принято, допустим, убираться, да, или аккуратно одеваться, или, может быть, есть с вилкой и ножом, да, а может быть, даже и как-то общаться принято плохо, то мы же не можем ждать, что ребенок вырастет точно таким же, правильно? Мы же не можем думать, что вот он где-то на стороне что-либо узнает помимо нас и будет очень хорошим человеком. Если в семье с утра до вечера работает телевизор, да, и смотрит все как что попало, то, конечно, и такой ребенок тоже приучится к телевизору, его не оторвать. А еще страшно, если он утонет в экране интернета, да?
Да.
Ты встречал людей, которые вот не могут жить без интернета?
Да. Встречал.
Страшно на них смотреть или нет?
Ну, первый час нет.
А второй час страшно на них смотреть. Да, какой ты терпеливый, что столько часов можешь смотреть на это. Да, действительно. И опять же здесь нужна культура. То есть опять система каких-то ограничений, запретов. Но вот здесь-то зачем?
Чтобы не сойти с ума, в конце концов, с компьютером.
О, вот мы к чему пришли. Оказывается, все эти замечательные такие средства, как компьютер, как интернет или еще что-то, могут быть не только замечательными, но еще и вредными. Да?
Да.
Можно сойти с ума. Можно стать раздраженным человеком, человеком дерзким, гневливым. Мне, к сожалению, доводилось встречать таких ребят, родители которых очень много уделяя внимания работе, себе и мало уделяя внимания детям, позволяли им играть во всякие компьютерные игры, и в конечном итоге прибегали и говорили: «Батюшка, что делать? Он стал дерзким, он стал совершенно невоспитанным человеком, он нервничает, раздражается, кричит. Что нам делать?» Но уже как-то тяжело ответить на этот вопрос родителей. В каждом случае какие-то духовные хирургические операции приходится проводить, ну, скажем так, по месту. Ну что ж, замечательно. Мы с тобой в первой половине нашей передачи очень много уделили культуре поведения, вежливости. Но мне хотелось бы, чтобы мы с тобой вообще поняли, а зачем нужна эта культура?
Чтобы как бы жить людьми, чтобы оставаться людьми.
Да, то есть вот культура — это определенная система поведения, да, в обществе. Ну, допустим, возьмем с тобой обед, да?
Да.
Вот если есть культура в принятии пищи, как говорится, да, во всяких учебниках, то тогда, в общем-то, все ясно и понятно, да?
Да.
Значит, тогда мама подает на стол тарелку вместе с ложкой, с вилкой и тому подобное, да?
Да.
А если нет культуры поведения, то каждый хватает тарелку, побыстрее себе побольше накладывает и без ложки, вилки может быстренько съесть, что ему положили, прихлебывая через край, черпая рукой, да, пачкая одежду, в общем-то, ну, а потом все лицо свое утерев рукавом.
Да.
Это хорошо?
Нет.
это даже, наверное, можно сказать, что отвратит человека, другого рядом с тобой сидящего, от еды. Он отодвинет тарелку и скажет: ой, я чего-то есть-то и не хочу. Спасибо большое, и пойдет дальше. Да?
Да.
Но мы с детства как-то приучаемся к культуре поведения себя в тех или иных местах, культуре поведения за столом. Никто не сядет, допустим, за стол с неумытыми руками. Ну, хотя есть такие попытки, да, со стороны детей прибежать с улицы, сразу схватить какой-либо кусочек, хлебушка или что-нибудь еще, и скушать. Вот. Но культура поведения, она понуждает его совсем к другим действиям. Давай теперь мы с тобой попробуем обозначить, а зачем мы это все рассказываем нашим ребятам? Вроде лето, время отдыха, надо побольше побегать, надо побольше попрыгать, надо подольше поспать. Кстати, а спать надо как, до упора, вот в каникулы, или все-таки вставать в определенное время?
Ну, я думаю, что надо вставать до определенного времени. Почему? Потому что даже на личном примере у меня был сбит режим, что мы с братьями спали до часу дня. И в итоге у нас сбился режим, и у нас была бессонница, там, дня три, наверное. Uh-huh. И потом я себе сказал, что ставлю будильник в 9 или 10, и все. Начал спать спокойно, крепко.
Да, молодец. Вот это хорошо. То есть во всем должно быть самоограничение, во всем должно быть культура поведения. Если мы себе не откажем в малом, мы не сможем себя воспитать и в большом. Если нам не могут доверить нашу пунктуальность, это, кстати, тоже относится к культуре, да, быть пунктуальным человеком. А, кстати, что такое быть пунктуальным человеком?
Это, допустим, ну, возьму, к примеру, тебе сказали прийти в 13 минут второго. Допустим, да, и как бы ты не округляешь, а именно в 13 минут приходишь. Тебе сказали ровно через 30 минут, допустим, выйти из компьютера, ты выходишь ровно через 30 минут.
Это пунктуальность, да, правильно. Пунктуальность – это, в общем-то, отличительная черта королей, как говорят. То есть культура, вот все, о чем мы с вами говорим, мы как бы вас приготовляем, дорогие наши радиослушатели, к тому, что в жизни место для культуры должно быть очень большим. Но теперь поговорим о православной культуре. Ведь православная культура, как понятие, тоже в себе содержит очень много-много разных аспектов, которые нам просто необходимы в жизни. Значит, мы поняли, что культура – это система каких-то правил, система каких-то запретов. Но какие могут быть правила, какие могут быть запреты в православии? Ведь православие – это религия радости. Православие – это религия свободы. Христос пришел на землю для того, чтобы мы имели жизнь и имели жизнь с преизбытком. То есть Он нас освободил от работы греха. Он нас изъял из греховного состояния. В чем здесь проявляется культура православия? Это же не только написание там икон, да, правильно? Это же культура православия. И это же не только какие-то архитектурные изыскания или достижения человеческой мысли. Это же не только гимнографические красоты, в общем-то, языка. Но культура православия, она еще в чем-то в другом заключается. Наверное, культура православия заключается в поведении человека по отношению к другим, да?
Да. То есть православный человек ведет по отношению к другим, он не ожидает повторных поступков. То есть вот ты сделал кому-то приятный, ты как бы не ожидаешь, что будет в ответ что-то придет.
Да, об этом говорит Христос, правильно? Он говорит о чем? Что если ты что-то сделал хорошее, то не жди за это награду. Ты сделал то, что должен был сделать. Он даже там приводит примеры, что если приходит человек с поля, приходит человек с поля и говорит господину о своем, о том, что он вот поработал в поле, то господин ему скажет, что припаяшься и служи мне. Никто не будет служить этому человеку, потому что он выполнил то, что положено. И вот мы, дорогие братья и сестры, должны теперь подумать. Тоже такой православный, культурный человек. Приведу пример, очень, мне кажется, важный для нас, может быть, мы разберем даже тему, когда вдруг в церковь заходит совершенно не знающий православных норм поведения человек. Может быть, он зашел в шортах в храм. Первый раз. Может быть, он зашел без платка, если ты женщина или девушка, да? Как должен отреагировать православный культурный человек?
Он должен подойти к этому, значит, мужчине или женщине, который первый раз зашел в храм, как бы и без злости, без оскорблений наставить, то есть, ну, как сказать этому человеку, как надо прийти в следующий раз, и, значит, с улыбкой, с как бы...
Вот совершенно с тобой не согласен. Ты сказал, без злости и оскорблений. Вот совершенно не согласен. С вниманием, заботой и любовью. Очень аккуратно и деликатно он должен к нему подойти и сказать много очень приятных, замечательных слов, что слава Богу, что этот человек зашел в храм. Как прекрасно, что он с таким уважением относится к нашим святыням, да, к иконе или еще к чему-то. И, в общем-то, может быть, даже в третьем лице, не указывая на его какие-то шорты или отсутствие платка, сказать, что вот, а вот, посмотрите, вот видите, там та женщина, допустим, в платке ходит, вот посмотрите, у нас все женщины в платке ходят. И, может быть, даже без наставления как-то.
Вот нам, значит, учительница русского языка в школе, она православная в школе, она нам рассказывала такой случай, как, значит, в Крылатском есть храм, и, значит, забежал парень в шапке. Ну, с улицы забежал парень в шапке. И там стоит сын батюшки, и, значит, он так, ну, чтобы никого не оскорбить, он так надевает на себя шапку и так: «Ой, я шапку забыл снять», поднимает ее, как бы, и кладет. Этот парень сразу на нее посмотрел и снял шапку.
Вот, замечательно. Вот прекрасный пример. То есть культурный человек в церкви, он всегда остается культурным. Он никогда не укажет на какие-то промахи и ошибки другого человека, а очень интеллигентно, вежливо, с вниманием подскажет ему, как надо поступить. Культура православия, она... Мы сейчас не берем, может быть, как я уже говорил, все гимнографические или эстетические какие-то аспекты в православии, но нам интересна именно поведенческая культура, да, православия. Ведь если обратить внимание на дореволюционный опыт православия, то православие было главенствующей религией у нас в Российской империи. Что это значит? Значит, приоритет отдавался именно православию. Правитель был только православный и мог быть только православным, поэтому великомученица, царица Александра, прежде чем обвенчаться с будущим престолонаследником, царем-мучеником Николаем II, она сначала приняла православие, и только потом уже состоялось их венчание, и состоялось венчание на царство Николая II. И это значит, что наш боголюбивый, мудрый народ, он всегда обращал внимание, что царь действительно должен быть по-настоящему православным человеком. Не только он, но все его семейство должно принадлежать церкви. И давайте обратим внимание, что оказывается, в Российской империи все народы, а ведь в Российской империи было намного больше народов, чем сейчас у нас в России, все народы сохранили свою культуру, свой язык, свою веру сохранили. никого насильно не заставляли переходить из своей веры в православие. Никого огнем и мечом не принуждали креститься и так далее и тому подобное. Мы сейчас можем слышать множество баек о том, как князь Владимир насильственно крестил Русь. Ничего такого подобного не было. Было совсем другое. К моменту крещения князем Владимиром Руси уже были церкви, даже существовали на территории России. И это, в общем, такой общеустановленный факт. То есть уже были даже и священники. Но массовость крещения, она, конечно, приобрела именно как в Константинополе, когда царь Константин легализовал христианство, сделал его легальным. Перестал преследовать христиан как людей низшего сорта, перестал их бросать в темницы, когда дал христианам свободу. И вот с того момента христианство превратило могучую Византию в ту великую империю, которая, в общем-то, дала миру и очень богатый культурный слой, и очень много дала и святых, и философов христианства, которыми до сих пор удивляются и восторгаются нынешние современные философы и ученые мира. Ну что ж, культура православия, это оказывается очень важная составляющая жизни человека. И можно быть, наверное, даже религиозным человеком, но если ты не культурный человек, то грош тебе цена, как говорят в народе. Мы с тобой привели очень важный пример. Пример поведения в храме. Да? То если ты стоишь в райском месте, а богослужение – это отголоски, отзвуки рая, если ты действительно всей душой, всей мыслью, всем сердцем соединяешься в богослужении со всеми святыми, которых мы вспоминаем в этот день, с самим Спасителем, с Пречистой Богородицей, то в этом райском месте нет возможности ни укоров, ни каких-либо, может быть, толканий, пинаний, давки, да, и тому подобное. Всем хватит благодати. Очень интересно по поводу давки, я как-то слышал такое рассуждение, что раньше в Ветхом Завете при овчьей купели в Иерусалиме, ты был в Иерусалиме, помнишь, там развалины овчьей купели, где лежало, как сказано в Евангелии, множество больных, хромых, чающих движение воды. Почему они там лежали? Потому что раз в год ангел Господень сходил в эту купель. Вода вдруг неожиданно возмущалась, шли волны по этой купели, и всем было понятно, что ангел Господень сошел, то есть произошло какое-то чудо. И кто первый туда вдруг попадал, в эту купель из больных, тот совершенно выходил оттуда здоровым. Это было в Ветхом Завете. В Новом Завете все стало вдруг по-другому. Господь освящает воду Духом Своим Святым. И благодати здесь не надо бежать, толкать друг друга локтями, распихивать в стороны более слабых или плохо ходящих, чтобы на тебя попала первая капелька, или тебе первым налили в бетончик, или в баночку, или в бутылочку святой воды. Это, может быть, кстати, даже еще хуже будет, если ты вдруг побежишь и начнешь отталкивать локтями. То есть проявишь свое какое-то невежество по отношению к другим людям в своем личном плане. Вот. Благодати хватит на всех. То есть... Но большую благодать получит тот, кто всем сначала поможет,
а потом уже
позаботится о себе. Вот тоже удивительный момент. Но разве вот мы сейчас говорим о таком культурном поведении, о вежливости поведения человека в церкви, но разве нет такого, что нет больше любви, кто душу свою положит за други своя? Вот, допустим, напали враги на нашу родину. Мы что, тоже должны вежливо стоять в сторонке и всех пропускать? О, пожалуйста, проходите на войну. Пожалуйста, дорогие враги, заходите к нам в дом, грабьте, убивайте, вот, и тому подобное.
Нет, это, как бы можно, значит, сказать, даже это правое дело защиты своей родины.
Да, это правое дело. То есть, если ты даже там применишь оружие и убьешь врага на этой войне, да, ты не согрешишь. Правильно?
Да.
То есть, даже если ты проявишь какое-то насилие по отношению к врагу, к хаму, да, который решил поживиться чужим трудом, награбить имущество, которое люди веками там своим трудом собирали, то это, оказывается, даже не грех.
Так? Да.
А если такой, допустим, хам ворвется в храм Божий, и начнет даже на увещевания вежливые и такие очень предупредительные, деликатные, все равно вести себя неподобающе. Как в этом случае должны поступить вот, верующий человек? Может быть, ему тоже надо отойти в сторонку и сказать, пожалуйста, дорогой мой, вот плюй в наши иконы.
Ну вот в данном случае, если что-то такое будет, допустим, если он будет осквернять святыни, то его просто надо вывести.
Да.
Ну, тоже... И помолиться за него.
Да. Ну, здесь мы можем применить силу, да, если мы сильнее должны, мы не просто рядышком идти, пока что здесь выход, там и все, а мы можем все-таки силой, наверное, взять и унести. Ведь мы же будем расценивать оскорбление, допустим, или плевок в нашу душу, когда будут смеяться, допустим, над фотографиями наших близких, дорогих людей. Правильно? Вот если кто-нибудь возьмет и разорвет или плюнет фотографию твоих родителей, естественно, ты же будешь оскорблен, правильно? И ты же не будешь спрашивать, а зачем ты это сделал? И так понятно, зачем сделал, да? Сделал для того, чтобы тебе сделать больно. Он же не мне больно сделал, правильно? Не тому, кто изображен на фотографии, а именно тебе сделал больно. Но это совсем другая боль, если бы, допустим, он в тебя бы плюнул, правильно?
Да.
То есть личное какое-то оскорбление ты можешь снести. А оскорбление тебя через, допустим, оскорбление твоей родины, оскорбление твоей семьи или даже церкви, да, здесь уже надо как-то быть более твердым и дать другим понять, что мы защищаем свою родину не просто, скажем так, когда нам захотелось, а именно тогда, когда ей действительно грозит какая-либо угроза. И здесь уже средства мы вправе выбирать сами, адекватные тем мерам, которые против нас совершились. Так ведь это?
Да.
Вот, да, слушаю. Мы на самом деле затронули с тобой очень такой важный момент. Важный именно в том плане, что оказывается культура поведения, она не только предусматривает определенные какие-то поступки, но она еще предусматривает и охранение этих законов поведения, да, различия, кто нарушает эти законы, как их нарушает. Если по ведению, то есть знал, что вот так нельзя, и все равно сделал, это один, скажем так, момент, да, в жизни, наказание будет одно. Если не знал и нарушил, это тоже нарушение, но совсем другое, да?
Нет, почему? Это одно и то же, незнание правил не освобождает тебя от ответственности.
Да, то есть, если ты не знаешь, что есть такой закон всемирного тяготения, ты не можешь выпрыгнуть с 9-го этажа и полететь куда захочешь, да?
Да.
Вот. На землю падают не только те, кто учился в школе, а вообще все падают. Да, действительно, так оно и есть. То есть, духовные правила, они такие же, как и физические правила, потому что и те, и другие правила, они сотворены Богом. И культура или система каких-либо запретов, система поведения, да, должна соблюдаться каждым человеком. Что ж, мне кажется, мы сегодня с тобой о многом поговорили, да? Но в системе культуры есть еще одна такая составляющая, о которой я, наверное, в общем-то, не могу не сказать, это этика. Вот что такое этика? Ты все-таки учишься в школе, тебе много что преподают. Вот что такое этика?
Этика – это, можно так сказать, значит, это какое-то исследование морали и нравственности. То есть, возьмем, к примеру, самый банальный пример – этика за столом во время еды, да? Угу. Значит, если бы, значит, ну, этика тоже, значит… Без этики, этика тоже дает какую-то пользу. Допустим, если ты не будешь держать в правой руке нож, то, значит, ты можешь порезаться, ну, если ты правша. И ты можешь порезаться, да, то есть, и, допустим, ты не сможешь играть в футбол, стоять на воротах не сможешь.
То есть этика – это наука, да?
Да.
Это наука, это философское такое исследование морали и нравственности. Так да. Можно сказать, да?
Да. Первоначальное слово «этос» понималось как «жилище и правила». То есть это, значит, какие-то правила, установленные
общежительство, да?
Общежительством.
То есть то, о чем мы, кстати, уже как бы говорили, но просто мы должны определить. То есть, вот, допустим, правила поведения на дороге. Это тоже этика, да?
Да. Но этика, это как бы можно так выразиться, это какой-то раздел. Культура.
Раздел культура, совершенно правильно. Культура – это все-таки очень такое большое, объемное понятие. И то, о чем мы сегодня говорили, это, наверное, только очень маленькая часть, которая… Мы говорили в основном, наверное, даже о составляющей культуры этики. Этикет, да, поведение человека в тех или иных условиях. И человек, когда соблюдает какой-либо этикет, да, правила поведения, то о таком человеке говорят, что он культурный человек.
Да.
Очень приятно, когда видишь, как этикет соблюдают маленькие дети с помощью родителей. Когда они приходят в храм, допустим, человечку там только 4-5 годиков, а он приходит в храм в пиджачке, с галстучком, в белой рубашечке, есть такой нарядный, причесанный, и вот такой очень весь замечательный, примерный, стоит в храме к причастию, причащается, и подходит к чаше, говорит, причащается, раб Божий Николай. Вот. Замечательно, конечно, на это смотреть. Почему? Потому что он с детства привык, что его внешний вид его к чему-либо обязывает. Правильно?
Да.
Он смотрит на ноги и видит, о, сегодня кроссовок нет на ногах, сегодня ботинки красивые, значит, надо себя вести немножко по-другому. А вот через какое-то время мама даст кроссовки, и можно будет уже побегать, попрыгать, поиграть. То есть этика, она как бы нам подсказывает, что определенные формы дают нам ориентиры к определенным действиям. Ну что ж, дорогой Петр, я думаю, что мы с тобой сегодня вполне о многом рассказали нашим радиослушателям, а самое главное, мы с тобой затронули вопросы этического, культурного поведения в храме, потому что это важный раздел для православного христианина. Мы должны помнить, что храм – это дом Божий, котором не действуют нормы общепринятого человеческого поведения на данный момент, а здесь совершенно свои устои. Здесь устои любви, внимания, заботы, добра, вежливости. Здесь действуют нормы не те, которые мы привыкли видеть и слышать в современном мире «бери от жизни все», а здесь нормы «дай другому все». И эти нормы, это культурное поведение, это этическое поведение в храме, оно, наверное, и говорит, действительно ли ты православный христианин или только так называешься. Ты имеешь какое-либо отношение ко Христу или ты огнепоклонник, пришел поставить свечки и вот больше хоть там трава не расти, дайте мне вот свечку, дайте мне место, куда ее вот можно было поставить, чтобы она горела и догорела до самого там корешка, и вот не трогайте ее и тому подобное, из-за этого разгораются иногда даже целые скандалы. Вот, можешь ли ты свои какие-то амбиции притушить благодаря этическим нормам? А откуда взять, в общем-то, этические нормы поведения в храме? Как ты думаешь? Есть, ведь должен же быть какой-то, наверное, свод этических этих норм.
Ну, я думаю, что свод этических норм – это Библия.
Да, совершенно правильно. То есть достаточно читать Библию, и ты будешь, наверное, культурным человеком, а тебе скажут именно, как будут говорить, как о культурном человеке. Очень интересный пример в завершении нашей программы. Я хотел бы привести рассказ, как в советские времена, когда церковь была под очень пристальным вниманием государства, когда любой ее шаг контролировался, проповедь нельзя было произнести, а можно было только читать по бумажке, которая должна была быть согласована управляющим по делам религии данной местности. Вот в эти времена в Троице-Сергиевой Лавре жил один очень простой монах. Старец, прозорливый уже к 70-80-м годам, стяжал такую благодать у Бога. Его образование было там 3 класса только начальных, потом Первая мировая война, как он сам рассказывал, потом революция, лагеря, ссылки. В общем, он так и не получил образование, но после Великой Отечественной войны он пошел в монастырь. Он с детства, в общем-то, мечтал быть монахом, и вот так с детства, пройдя очень тяжелую жизнь в начале своего жизненного пути, он стал монахом Троице-Сергиевой Лавры и очень так честно, хорошо проходил этот монашеский подвиг, молитвенно, в трудах, подвигах, и снискал благодать у Господа прозорливости. Но об этом не знали в органах государственной власти. И в очередной раз, желая написать какой-либо пасквиль на церковь, решили взять интервью у какого-либо монаха Троицы Сергиевой Лавры, выбрали по личным делам самого неграмотного, самого, как им казалось, отсталого монаха, самого старенького, что он может сказать, уже выживший из ума человек по годам, и отправили туда члена-корреспондента какой-то очень известной газеты, одной из известных газет, естественно, мы ничего это называть не будем, дабы вот, не быть такими, не злословить их. И вот он приехал, очень вольготно обращался с наместником Лавры, потом сказал, где такой-то сякой-то проживает, его отвели, и он, чуть ли не открывая ногой его келью, зашел к нему, делая вид, что он... Вот пришел к нему с таким вот пафосом, что, мол, сейчас что ты мне сможешь ответить, дряхлый старичок. А оказалось следующее, что из этой кельи он выходил уже совсем другим человеком после 5 часов общения с этим старчиком. Он уже выходил, не открывая дверь ногой, а выходил, пятясь назад. спрашивая какие-либо советы, разрешаю со слезами на глазах. И при всех задал последний вопрос этому батюшке. Он говорит: скажите, отче, вот мы с вами провели столько времени такого интересного, но ведь в вашем деле было написано, что вы совершенно неграмотный человек. Он говорит: да. Говорит, я, говорит, толком-то, говорит, и читать-то, говорит, научился поздно. Вот. А за всю жизнь-то внимательно прочел-то всего лишь две книги. Это Библию и Псалтирь. Вот, говорит, вот все, в общем-то, мое и образование, и самообразование. И как интересно этому члену-корреспонденту, человеку-ученому, имеющему большие степени, было интересно общаться совершенно с простым, но духовным человеком. Я желаю, дорогие радиослушатели, чтобы и мы имели не только замечательное, прекрасное образование, но и имели культуру общения, культуру жизни, этические нормы, о них бы знали, и всегда бы их применяли, и по нашим поступкам могли судить, что мы действительно в сердце своем имеем Христа. И это я желаю всем нам, чтобы отблеск славы Божией отражался на лице каждого человека. До свидания, всего вам хорошего.
До свидания.